Я сомневался в том, что Энтони по-настоящему понимал уготованную ему роль. Он был одарен интеллектуально, был верным, порядочным и во многом терпимым человеком, но оказался обделен эмоционально, а страсть ему вообще была чужда. Сам он вырос в нормальной семье. Детство его было счастливым. Как мог он разделить ее тайное страдание? Даже если бы соотношение между интеллектом и чувствами у него было гораздо более сбалансированным. Джейн неминуемо должна была укрыться за новой маской. Более сухой и ироничной, более холодной. Облечься в прочную защитную броню, настолько непроницаемую, что, в конце концов, все ее существо оказалось заковано в твердую скорлупу. Этим, видимо, и объяснялось то спокойствие, с каким она восприняла сообщение от своего друга из Гарварда о разрыве с ней. Друг этот, каким бы иным он ни казался по своим внешним проявлениям, по сути, очевидно, был еще одной ипостасью все того же Энтони. И связь их могла служить лишним доказательством того, что изначальная проблема Джейн так и не нашла разрешения. Я начинал различать цепочку неясных точек. Первое — еще смутное очертание созвездия, определившего ее судьбу. Начинал видеть то, чего не смог объяснить себе в былые годы. Ее частое молчание, попытки убедить окружающих, что у нее нет своего лица, что постоянно опровергалось ее поведением. Непрестанные броски из стороны в сторону. То она была человеком, тщательно аргументирующим каждый свой шаг, то существом, как сама утверждала, до предела безрассудным. Она могла декларировать что-то и тут же отказываться от собственных деклараций. Она не питала надежд в отношении себя самой, но и не мирилась с утратой надежд у кого-либо еще. И к тому же, это о многом говорящая фраза о душе, жаждущей значительного поступка, и странный политический шаг, который она предполагала совершить взамен, и постоянно подразумевающиеся побудительные мотивы, беспокойство о судьбах общества, тревога, неумелое атеистическое толкование пересмотренных ею старых христианских принципов ухода от реальной ответственности. Я слишком часто слышал, не далее, чем в паре миль от комнаты, где мы сидели, как мой отец читает проповеди о всеобщей любви и братстве в лоне христианской церкви, чтобы еще и теперь тратить время и силы на сугубо риторическое, абстрактное сострадание подобного рода. Разумеется, это сравнение Джейн с моим отцом несправедливо. Она не читала проповеди. Наоборот, из нее все это приходилось словно клещами вытягивать. И она гораздо яснее, чем когда-либо он, осознавала разницу между символом веры и действием. Докса и праксис.
Воззрение и практика, греческий.
Но ее, точно так же, как меня, сформировала антипатия. Мой отец толковал о любви, но редко оказывался способен проявить это чувство на деле. Ее родители вообще любви не проявляли. А если говорить о женском участии, ее случай оказался гораздо тяжелее. Я не мог обвинить мать, которой никогда не знал, в отсутствии любви ко мне. Но отношение матери к Джейн тенью лежало на всей ее жизни, вплоть до последнего времени. Эта женщина так никогда и не сумела выбраться из плена суетных и хорошо обеспеченных 20-х годов, годов собственной юности. Эти мои слова теперь потребовали гораздо больше времени, чем тогдашние мысли или чувства, потому что к такому заключению я пришел скорее путем интуитивного прозрения, чем сколько-нибудь сознательного размышления. И правда, то, что происходило в тот вечер, казалось странным, даже парадоксальным. Я чувствовал, что, несмотря на все внешние различия, которым еще надо было привыкнуть после всех лет, что нас разъединяли, на изменения в поведении, внешности, взглядах, на отсутствие былого влечения друг к другу, на все многочисленные обстоятельства, сделавшие нас чужими. Несмотря на все это, я, пожалуй, видел ее теперь яснее, чем когда бы то ни было раньше. Тщеславие тоже сыграло свою роль. Это был один из тех редких моментов, когда соглашаешься объяснить возросшую глубину понимания в противоположность предубежденности тем, что повзрослел. Я ощущал что-то вроде ироничной нежности времени, заботливого движения его колес. Ведь оно снова свело нас вместе в этой тишине, в этом молчании. И хотя вряд ли сейчас ее связывало со мной родственное, сестринское чувство, в ней все-таки жило воспоминание о нем. И, конечно, призрак плотской близости с ней, единственный момент познания, слияния с этой женщиной, все еще чуть заметно витал здесь, в комнате, точно так же, как призраки Ридов никогда не покидали дом, у очага которого мы с Джейн сидели. Но я знал, то, что Джейн была здесь, каким-то образом отвечало глубочайшей потребности моей души в соотнесении реальных и вымышленных событий внутри не покидавшей моих мыслей конструкции, соединяло воедино реальность и вымысел, оправдывало и то, и другое. Мы молчали. Каждый ушел в себя. Я допил свой бокал и нарушил молчание, угадав, куда унеслась мыслями Джейн. «Если бы я был врачом, думаю, я рекомендовал бы тебе что-нибудь весьма традиционное и простое. Отдых, например».
«Именно это и говорит мой настоящий врач. Боюсь, просто из стремления отделаться от трудной пациентки, хоть на несколько недель. Бедняга».
«Она знает?»
«Она с Энтони?» «Да, она сама в разводе. За эти годы мы с ней очень сблизились, стали настоящими друзьями. Она теперь крупный специалист по несчастным женам Северного Оксфорда».
«Она слишком близка тебе, чтобы прислушиваться к ее советам?» Джейн пожала плечами.
«Уверена, совет прекрасный. Сам по себе». Она поморщилась. «Если бы только он так сильно не смахивал на первую главу любой повести из женского журнала. Одинокая героиня ищет утешителя на ближайшем горнолыжном курорте».
«Какой цинизм».
«Просто трусость, Дэн. Не думаю, что в данный момент способна решиться на что-нибудь такое».